книга пророка Иоиля и Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня, номер 7.
Номер 7.
В первых нескольких статьях мы включили отрывок из «Желания веков», где рассматривается, как Христос представил притчу о винограднике, припирающемся иудеям. Притча «Песня виноградники» — это также песнь Моисея и Агнца, которую поют 144 тысячи, и вдохновение сообщает нам, что песнь в пророчестве представляет опыт. 144 тысячи следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, поэтому они пройдут через тот же опыт, что и Христос и Моисей. Христос как омега пророческой истории древнего Израиля, а Моисей — ее альфа. Оба жили в параллельные периоды, когда прежний народ Завета обходили стороной, а новый народ Завета избирался. 144 тысячи поют песнь Моисея и Агнца, переживая историю, когда прежний народ Завета обходят, в то время как Господь вступает в Завет со своим последним заветным народом.
В пророческом смысле, когда Христос излагал притчу, это соотносится с тем, как Петр обращался к припирающимся иудеям в Пятидесятницу. В конечном кризисе Иисус, излагающий притчу припирающимся иудеям, представляет тех, кто поет песнь о винограднике пьяницам Ефрема. Петр исполняет ту же песнь в Пятидесятницу, только он поет ее в тональности пророка Иоиля. Песнь о винограднике — это песнь о бывшем народе Завета, с которым расторгается брачный союз, одновременно с тем, как новый народ Завета вступает в брак с Господом. Девы, которые были разочарованы и вошли во время ожидания, ожидали брака, и совершенным исполнением было бы то, что они ожидают запечатления 144 тысяч.
Книга Иоиля начинается с первой главы, в которой описывается, как виноградник Божий был разрушен пьющими вино и крепкие напитки, у которых молодое вино было отнято от уст. Как только Иисус сообщил иудеям, что их царство будет отнято у них и дано виноградарям, которые принесут подлинные плоды виноградника, Иисус перешел к другой теме и сослался на краеугольный камень в храме, отложенный в сторону, но предназначенный стать венчающим камнем. Начало предстояло повториться в конце, и когда эта истина излагается, она представляется как дивная.
Правило первого упоминания в Слове Божьем указывает нам, что, поскольку Иоиль прежде всего говорит о разрушении виноградника, это является главной темой его свидетельства. Иоиль не одинок, ибо каждый из великих пророков начинает свое свидетельство, обращаясь к грехам и погибшему состоянию Израиля.
В 28 главе книги Исаии насмешники, правящие Иерусалимом, представлены как пьяницы Ефрема и как венец гордости. Венец символизирует власть, а гордость — сатанинский характер.
Пьяницы противопоставлены остатку.
Остатку, который становится венцом Божьей славы, ибо во время позднего дождя Господь устанавливает свое царство славы, как это было прообразовано тем, что Он установил царство благодати на кресте. Царство благодати на кресте является прообразом царства славы при воскресном законе.
Поздний дождь начался 9.11,
когда также начались запечатления 144 тысяч и суд живых. Во время запечатления излияние Святого Духа началось 9.11, когда Иисус дунул несколькими каплями. Это основание, а излияние Святого Духа во время полуночного клича – венец. Чудесное – символ периода излияния Духа от 9.11 до воскресного закона.
Параллельная, но вместе с тем противоположная символика венца, представляющего руководство, изложена в повествовании 28 главы книги Исаии,
когда пьяницы, правящие Иерусалимом, оказываются обойденными, руководство Церкви Божьей передается остатку. Это иллюстрирует притчу о винограднике. Венец пьяницы снимается, и тогда 144 тысячи становятся тем венцом, который представляет Царство Христово. Исаия учит той же истине в 22 главе, когда Шевна низвергается в дальнюю страну и заменяется Елиакимом. Будь то пьяницы Ефрема или Шевна в 22 главе, оба они представляют руководство прежнего заветного народа Божьего, оказывающееся обойденным.
Захария указывает на триумфальный въезд, который также является полуночным криком, и последующие стихи согласуются с Исаией, называя народ Божий венцом.
«Ликуй весьма, дочь Сиона, восклицай, дочь Иерусалима, вот царь твой грядет к тебе, он праведен и спасающий, кроток и едет на осле, на жеребенке сыне ослицы, и я истреблю колесницу у Ефрема и коня у Иерусалима, и будет сокрушен боевой лук, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». И ты также. Ради крови завета твоего я извел узников твоих из ямы, в которой нет воды.
Обратитесь к твердыне, узники надежды.
И ныне объявляю, что воздам тебе вдвое, когда натяну Иуду для себя, наполню лук Ефремом и подниму сынов твоих, Сион, против сынов твоих, Греция, и сделаю тебя мечом сильного.
И Господь явится над ними,
и стрела его выйдет, как молния, и Господь Бог затрубит в трубу и пойдет с вихрями юга. Господь Саваоф будет защищать их, и они будут пожирать и поражать камнями из пращи, будут пить и шуметь, как от вина, и наполнятся, как чаши и как углы жертвенника. И Господь Бог их спасет в тот день, как стадо своего народа, ибо они будут, как камни венца, вознесенные, как знамя над его землей. Ибо как велика благость его, и как велика красота его, хлеб будет веселить юношей, а молодое вино — девиц. Захария 9:9-17.
Стих 11:9-11 гласит: «И ты также, кровью твоего завета, я вывел твоих узников из ямы, в которой нет воды». Христос утвердил завет со многими на одну седмицу, и эта седмица началась с его крещения. В течение 3,5 лет Христос ходил среди людей, и в заключительный период этих 3,5 лет Христос исполнил предсказание Захарии, указывающее на торжественный вход Мессии в Иерусалим. Полуночный крик начал период, который привел к смерти, погребению и воскресению Христа. Крещение Христа представляет его смерть, погребение и воскресение, поэтому начало и конец периода 3,5 лет совпадают.
Крещение Христа является прообразом 11 сентября, а 11 сентября знаменует начало периода, который заканчивается воскресным законом. С 11 сентября поздний дождь начал покрапывать, а при воскресном законе он будет излит без меры, как это было прообразовано тем, что Христос дунул на учеников, предварив излияние в день Пятидесятницы несколькими каплями дождя.
Захария 9:11 соотносится с 9:11, а также с полуночным криком, который ведет к воскресному закону. В 9:11 Лаодикийская весть пришла как истина настоящего времени, как это было в 1856 и 1888 годах. Лаодикийская весть дается людям, которые не осознают, что они мертвы. Они находятся в яме без вести позднего дождя, ибо в их яме нет воды. Если бы Лаодикия лишь откликнулась на стук в дверь своего сердца, Господь вывел бы их из ямы, ибо до закрытия благодатного времени при воскресном законе они узники надежды.
А тебе также, ради крови завета твоего я вывел узников твоих из рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню, узники надежды. Ныне возвещаю, что воздам тебе вдвое. Захария 9:11-12.
11 сентября усилила весть, которая пришла в 1989 году. Это весть — весть третьего ангела, но в структуре и терминах миллеритского реформаторского движения 1989 год ознаменовал приход первого ангела. Весть первого ангела была усилена 11 августа 1840 года исполнением пророчества об исламе, и это указывает, что приход третьего ангела в 1989 году будет усилен исполнением пророчества об исламе.
Когда 11 августа 1840 года было подтверждено пророчество об исламе, ангел 10 главы Откровения не шел, тем самым типологически указывая на нисхождение ангела 18 главы Откровения 11 сентября. Усиление первого ангела в 1840 году и усиление второго ангела в 1844 году оба типологически указывают на усиление третьего ангела 11 сентября. 18 июля 2020 года было пришествие второго ангела, что типологически соответствует первому разочарованию миллеритов 19 апреля 1844 года. Истории обоих усилений первого и второго ангелов в миллеритской истории, а также история усиления третьего ангела 11 сентября, свидетельствуют об усилении вести полуночного клича, которая пришла в июле 2023 года.
Период запечатления начинается 11 сентября и заканчивается воскресным законом. Он начинается с того, что Христос дунул, излив лишь несколько капель позднего дождя, и заканчивается языками огня, несущими миру весть в Пятидесятницу. Петр указал, что Пятидесятница является исполнением пророчества Иоиля. Поскольку это так, это устанавливает, что дыхание Христа также было исполнением Иоиля, ибо у периода Пятидесятницы есть конкретное начало и конец, что показывает, что Альфа также является Омегой.
В день воскресения Христа приносилось приношение первых плодов ячменя, а через 50 дней, в Пятидесятницу, возносилось приношение первых плодов пшеницы. 11 сентября является прообразом полуночного крика, который приходит непосредственно перед воскресным законом и ведет к нему. Совершенное исполнение образа полуночного крика в Захарии 9.9 относится к периоду после июля 2023 года.
«Ликуй весьма, черь Сиона, восклицает черь Иерусалима, вот царь твой грядет к тебе, он праведен и спасающий, кроток и едущий на осле и на молодом осленке, сыне ослицы». Захарии 9.9.
Итак, Захария согласен с символикой Исаии, представляющей народ Божий венцом, но он добавляет, что венец является также знаменем, когда записывает «Ибо они будут как камни венца, вознесенные как знамя на его земле». И далее Захария вторит радости, связанной с символами Иоиля, зерна и нового вина, говоря «Зерно будет веселить юношей, а новое вино — девиц». Рассматривая повествование о пьяницах Ефрема в 28 главе, отметим, что именно эта библейская глава называет «покой и освежение». Это один из основных отрывков Писания о позднем дожде. Следовательно, эти пьяницы Ефрема должны быть теми же пьяницами, о которых говорит Иоиль.
«Горе венцу гордости, пьяницам Ефраима, чья славная красота, увядающий цветок, что на вершине тучных долин, у тех, кто побежден вином». Вот у Господа есть сильный и могучий, как буря с градом и разоряющий вихрь, как поток мощных вод, разливающихся. Он низвергнет на землю рукою. Венец гордости пьяницы Ефраимовы будут растоптаны ногами, и славная красота, что на вершине тучной долины, станет увядающим цветком и как ранний плод перед летом. Кто только увидит его, тот, пока он еще в руке, тотчас съест его». В тот день Господь Саваоф будет венцом славы и диадемой красоты для остатка народа своего, и духом суда для сидящего в суде, и силой для тех, кто обращает битву к воротам. Но и они заблуждаются от вина и от крепкого напитка сбиваются с пути, и священник, и пророк заблуждаются от крепкого напитка, поглощены вином, сбиты с пути от крепкого напитка, ошибаются в видении, спотыкаются в суждении, ибо все столы полны рвоты и нечистот льмет места чистого.
Остановитесь и дивитесь, кричите и вопите, они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от крепкого напитка. Ибо Господь излил на вас дух глубокого сна и закрыл ваши глаза. Он покрыл пророков и ваших правителей, провидцев. И все видение стало для вас, как слова запечатанной книги, которую передают умеющему читать, говоря «Прочти это, прошу тебя». А он говорит «Не могу, потому что она запечатана». И книгу передают тому, кто не умеет читать, говоря «Прочти это, прошу тебя». А он говорит «Я не умею читать».
«Посему сказал Господь».
Так как этот народ приближается ко мне устами своими и губами чтит меня, а сердце его далеко отстоит от меня, и страх его предо мною, заповедь человеческая, которой он научен, то вот, я совершу среди этого народа дело чудное и дивное, погибнет мудрость мудрецов его, и разум разумных его сокроется. Горе тем, которые глубоко скрывают свой совет от Господа, и дела их совершаются во тьме, и они говорят, кто видит нас и кто знает нас? О, ваша превратность! Неужели горшечник будет почтен, как глина? Разве скажет изделие о сделавшем его «он меня не сделал»? Или скажет созданное о создавшем его «он не разумеет»? Исаия 28:1-8, 29:9-16.
Господь совершит дивное дело среди пьяниц Ефрема, отнимая у них мудрость и разумение. Именно те два элемента, которые связаны с пониманием того, как умножается знание при раскрытии пророческого послания. Именно мудрые понимают. Часть дивного дела — изъятие из умов пьяниц Ефрема знания, раскрытого львом из колена Иуды. Разделение мудрых и нечестивых — часть дивного дела Господа. Это вечное Евангелие. После того, как Христос провел препирающихся иудеев через притчу о винограднике и тем самым подвел их к тому, что они сами вынесли свой приговор, он задал вопрос из Псалма 118.
«Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. От Господа это дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в нем». Псалом 118:22-24.
Господь совершит дело чудное и дивное над пьяницами Ефраима, и это включает лишение их способности распознавать истину.
Краеугольный камень дивен в глазах тех, у кого есть новое вино Иоиля.
Пьяницы не могут прочесть запечатанную книгу,
будь то руководство, представленное как грамотное, или миряне, представленные как неграмотные. Пьяницам невозможно правильно понять пророческое свидетельство Писаний, представленное как запечатанная книга. Пьяницы также дважды названы сошедшими с пути, и снова это записано в 28 главе Исаии, одном из ключевых отрывков Писания о позднем дожде, где Исаия указывает на покой и освежение, которые пьяницы не захотели услышать. Покой и освежение — это весть, ибо ее можно услышать.
Это пьянство увело пьяниц с пути древних путей Иеремии, то есть пути, по которому следует идти, чтобы найти поздний дождь, который у Иеремии представлен как покой. Отвержение вести о позднем дожде пьяницами Ефрема — это особая тема Слова Божьего. Они пьяны, потому что отказались вернуться к основополагающей истории, дающей образец для истории 144 тысяч, то есть истории позднего дождя.
Дивное дело, совершаемое над пьяницами Ефрема, происходит во время излияния позднего дождя. Во время позднего дождя испытующая весть выявляет две категории поклоняющихся, что иллюстрируется вином, которое они пьют. Нечестивые отказались основывать свое пророческое толкование на линиях священной истории, а те, кто использует методологию строка на строку из 28 главы Исаии, вкушают новое вино. Пьянство нечестивых проявляется их неспособностью понимать пророчество, и их слепое состояние было вызвано нежеланием вернуться к основополагающим древним путям. Иисус обличил придирчивых иудеев, спросив, не читали ли они о камне, который отвергается и становится главою угла.
Камень, который становится главою угла, указывает на пророческую истину о том, что основание, или краеугольный камень, повторяется в венчающем камне. Камень Альфа — это также камень Омега. Основной пророческий принцип, который утверждает и поддерживает методологию «строка на строку», которая является методологией позднего дождя, состоит в том, что начало чего-либо иллюстрирует его конец. Основным пророческим принципом в миллеритском движении был принцип «день за год», который был подтвержден, когда сошел ангел 10 главы Откровения. Основной пророческий принцип в движении 144 тысяч состоит в том, что начало иллюстрирует конец, и он был подтвержден, когда сошел ангел 18 главы Откровения.
Пророческое Слово Божье очень подробно объясняет факторы, связанные с поздним дождем. Один из этих фактов состоит в том, что пьяницы Ефраима не способны распознать поздний дождь, и это было прообразно явлено в том, как иудеи говорили Петру, что ученики пьяны. Главный принцип этой методологии неоднократно прямо представлен в Божьем Слове как Альфа и Омега, но для них слово запечатано. Методология, основное пророческое правило и весть позднего дождя — это некоторая из освященных тем в пророческой линии истории, представленной как дивное дело.
«И снова было ко мне слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф, я возревновал о Сионе великой ревностью и с великой яростью возревновал о нем. Так говорит Господь, я возвратился на Сион и буду обитать посреди Иерусалима, и Иерусалим будет называться городом истины, и гора Господа Саваофа — святая гора. Так говорит Господь Саваоф, еще будут жить на улицах Иерусалима старцы и старицы, и каждый с посохом в руке от множества дней, и улицы города наполнятся мальчиками и девочками, играющими на его улицах.
Так говорит Господь Саваоф, если это чудно в глазах остатка этого народа в эти дни, неужели и в моих глазах оно чудно, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь Саваоф, вот я спасу народ мой из страны восточной и из страны западной, и приведу их, и они будут жить посреди Иерусалима, и они будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде. Так говорит Господь Саваоф, да будут крепки руки ваши, вы, которые слышите в эти дни эти слова из уст пророков, которые были в день, когда было положено основание дому Господа Саваофа, чтобы был построен храм. Ибо прежде этих дней не было платы ни человеку, ни скоту, и не было покоя у выходящего и у входящего по причине притеснения. Ибо я сталкивал всех людей, каждого с ближним его. Но теперь я не поступлю с остатком этого народа, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф. Захария 8, частет 11.
Захария говорит: «Да будут крепки ваши руки, вы, слышащие в эти дни эти слова из уст пророков, которые были в тот день, когда было положено основание дома Господа Саваофа, чтобы храм был построен».
То, что укрепляет народ Божий, это весть об основании, которая становится венчающим камнем. Эта весть заключается в том, что история миллеритов повторяется в истории 144 тысяч.
Христос спрашивает, если это будет дивно в глазах остатка этого народа в эти дни, должно ли это быть дивно и в моих очах?
Этот вопрос определяет пророческий период Божьего дивного дела, о котором говорили все пророки, но он также указывает на то, когда лаодикийское движение 144 тысяч превращается во филадельфийское движение 144 тысяч. Это тот же момент, когда они запечатлены, и тот же момент, когда движение переходит из воинствующего в торжествующее, где также завершается дело соединения божественного с человеческим среди этой группы людей, когда святилище поистине очищается. Это можно распознать в стихах, ибо пророческая история, представленная его дивным делом, является дивной в очах Бога и в очах остатка, а глаз в глаз является символом единства. Единство, о котором здесь говорится, относится к запечатлению Божьего народа, следующего за Агнцем, куда бы он ни пошел, достигшего такого состояния, что они скорее умрут, чем согрешат и исказят характер Христа.
Михей характеризует основополагающую историю древнего Израиля как чудесные дела.
«Как во дни исхода твоего из земли египетской, я покажу ему чудеса» — Михея 7:15.
Дивные дела — это основополагающая история, которая дивна, потому что эта основополагающая история повторяется в завершающей истории, представленной венчающим камнем. Дивные дела — это история, начинающаяся с краеугольного камня и заканчивающаяся венчающим камнем. Его дивные дела проявились в истории Моисея и повторились в истории Христа. Моисей был краеугольным камнем, а Христос — венчающим камнем. Моисей — Альфа, а Христос — Омега, в пророческом смысле.
Начиная от Моисея, самой Альфы библейской истории, Христос истолковал во всех писаниях сказанное о себе. Желание веков, 797.
Моисей учил, и Петр в день Пятидесятницы использовал слова Моисея, чтобы указать, что Моисей был прообразом Христа.
Но то, о чем Бог прежде возвестил устами всех своих пророков, что Христос должен пострадать, он так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы изгладились ваши грехи, дабы пришли времена отрады от лица Господа, и Он пошлет Иисуса Христа, прежде вам проповеданного, которого небо должно принять до времен восстановления всего, о чем Бог говорил устами всех своих святых пророков от начала мира. Ибо Моисей действительно сказал отцам, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня. Его слушайте во всем, что он не скажет вам, и будет всякая душа, которая не послушает того пророка, истребиться из народа». И все пророки, от Самуила и последующих, сколько их ни говорили, также предвозвестили о сих днях. Деяния 3:18, 24.
Идея о Моисее как Альфе и о Христе как Омеге была утверждена вторым свидетельством Петра о Моисее во время излияния Святого Духа в Пятидесятницу. Тем самым Петр подчеркивает и указывает, что ключевым компонентом вести позднего дождя и спора, поднятого против нее, является пророческий принцип Альфа и Омега. Этот принцип является для 144 тысяч аналогом принципа «день за год» в миллеритской истории. Принцип Альфа и Омега — это принцип основания становится венчающим камнем. Это принципы Моисея и Агнца, и потому по вдохновению он определяется как один из стихов песни о винограднике, которая также является песнью Моисея и Агнца.
Начало и конец, представленные различными пророческими линиями, представляют историю, в которой Бог совершает свои дивные дела, и именно свет, открывающийся через понимание того, что означает символ дивных дел, преобразует лаодикийца во филадельфийца, делая его камнем в строящемся храме, подобно тому, как миллеритский храм строился в течение 46 лет вплоть до 22 октября 1844 года, когда Господь внезапно пришел в свой храм.
Если только вы вкусили, что Господь благ, которому, приступая как к живому камню, отвергнутому людьми, но Богом избранному драгоценному, и сами, как живые камни, созидаетесь в дом духовный, в священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоугодные Богу через Иисуса Христа. Посему и в Писании сказано, «Вот я полагаю в Сионе краеугольный камень, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Для вас, верующих, он драгоценность, а для непокорных камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла,
и камень преткновения, и скала соблазна. Они, будучи непослушны, спотыкаются о слово, к чему и были предназначены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, народ, взятый в удел, чтобы возвещать славные дела того, кто призвал вас из тьмы в чудный свой свет, которые некогда были не народ, а ныне народ Божий, некогда непомилованные, а ныне помилованные. 1 Петра 3:10.
Призыв войти в его дивный свет указывает, когда этот призыв звучит, ибо веха 1888 года, которую по вдохновению соотносят с мятежом Корея в альфа-истории Моисея, будучи перенесена на последние дни, соотносится с 9-11, когда, согласно вдохновению, Лаодикийская весть приходит вместе с третьим ангелом. Лаодикийцы в пророчестве слепые, то есть они во тьме, и призыв выйти из тьмы начался, когда Лаодикийская весть пришла в 1856 году, в 1888 году и 9-11. Во время 9-11 призыв выйти из тьмы был не только призывом понять свет ангела 18 главы Откровения, но и призывом к слушающему войти в саму историю, где дивные дела Бога найдут свое совершенное исполнение.
В течение последних трех десятилетий неоднократно было продемонстрировано, что пророческое определение вечного Евангелия — это история, в которой раскрывается пророческая истина, инициирующая трехэтапный испытательный процесс. При этом в этих трех испытаниях имеются две отличительные черты. Первые два испытания по своей природе отличаются от третьего, ибо третье — это лакмусовая проверка, показывающая, прошли ли вы первое и второе испытания. Другая отличительная черта вечного Евангелия состоит в том, что вы должны пройти текущее испытание, чтобы быть допущенными к следующему.
История чудных дел — это также история, в которой вечное Евангелие достигает своей кульминации, ибо час суда, провозглашаемый первым ангелом и называемый вечным Евангелием, находит свое совершенное исполнение, начиная с 11 сентября. Суд, о котором предупреждали миллериты, пришел 22 октября 1844 года, когда закрылась дверь в притче о десяти девах, тем самым являясь прообразом воскресного закона, при котором дверь снова закроется в притче о десяти девах. 11 сентября возвещает, что час Божьего исполнительного суда начинается с воскресного закона, так же, как миллериты возвещали, что час исследовательного суда начался 22 октября 1844 года.
От 11 сентября до воскресного закона — это период, который представлен как «дивные дела богов», и также как основной камень, который становится главой угла, и также как период Пятидесятницы, и также как вторая глава Аввакума, и как время запечатления 144 тысяч, и как испытательное время образа зверя, и как вечное Евангелие, и как священная история 1840-1804 годов, и как история 10 главы Откровения, и как история от крещения Христа до его смерти.
История, представленная во фрактале его крещением, положила начало периоду в 2220 дней, который завершился на кресте. Крещение Христа представляло его смерть, погребение и воскресение, что буквально исполнилось в конце 2260 дней. Когда Святой Дух сошел при крещении Христа, это служило прообразом нисхождения ангела из 18 главы Откровения 11 сентября. Через 1260 пророческих дней события, символически обозначенные крещением, буквально исполнились на кресте. История от крещения до креста содержит символическую альфа-историю, которая буквально исполняется в конце периода. Альфа и омега-истории являются фракталами всей истории в целом. История от крещения до креста — это чудные дела Божьи, и эта история также представлена крещением Христа, а также его буквальной смертью, погребением и воскресением, и, следовательно, также крещением древнего Израиля в Красном море, а также крещением восьми душ во время истории Ноя. Все эти периоды представляют историю его чудных дел.
Когда речь заходит о числе 8 как символе воскресения, первым упоминанием числа 8 как символа были те 8 душ в ковчеге. И согласно правилу первого упоминания, все пророческие подробности заключены в этом первом упоминании. Эти 8 душ переходят со старой земли на новую, не так ли?
Те 8 душ пережили время дождя, а все, кто отверг предупреждение о дожде, погибли, верно?
8 душ, которые отправились на новую землю,
как это представлено в истории об отвергнутом предупреждении, закрытой двери, дожде и новой земле, прошли через смену диспенсаций от старого мира к новому.
Диспенсационная перемена, характеризующая 8 душ, которая суть 144 тысячи, это переход от Лаодикии к Филадельфии. Это также переход от церкви воинствующей, состоящей из пшеницы и плевел, к церкви торжествующей, состоящей только из приношения первых плодов пшеницы, которая возносится как знамя, чтобы его увидел весь мир, подобно одинокой лодке на бурных водах. Эти люди, восьмой из числа семи, а истории перехода Ковчега и перехода через Красное море – обе иллюстрации его чудных дел.
Те души – это те, кто были воскрешены во исполнение Откровения 11.11.
Это народ Божьего Завета, представленный их отцом Авраамом, который носил знамение Завета через обрезание, предписанное на восьмой день.
Все эти линии представляют один и тот же период времени, и этот период начинается с основания положенного 11 сентября и заканчивается воскресным законом. 11 сентября – это краеугольный камень, а воскресный закон – венчающий камень. В истории восстановления Иерусалима во времена Неемии и Ездры основание было завершено в период первого указа, а сам храм был закончен задолго до третьего указа. В истории миллеритов основания были заложены в мае 1802 года, когда была опубликована таблица 1803 года. Храм миллеритов должен был воздвигаться 46 лет, с 1798 по 1804 год. До 22 октября 1804 года храм миллеритов был завершен. Венчающим камнем был полуночный клич. Когда полуночный клич завершился 22 октября 1804 года, Альфа, третий указ 457 года до нашей эры, встретила свое соответствие в Омеге 1804 года. 457 год до нашей эры – Альфа к 2300 годам, а 1844 год – Омега. Оба одинаковы на одном уровне, ибо и указ, и ангел – это вести, и оба они типологически указывают на воскресный закон, где будет издан указ и где весть третьего ангела усилится до громкого клича.
С 457 года до Ноэр по 48 год до Ноэр 49 лет были определены Даниилом как период времени, когда евреи завершат строительство. Улица будет вновь построена и стена даже в смутные времена.
Итак, знай и разумей.
С того времени, как выйдет повеление о восстановлении и строительстве Иерусалима, до Мессии, князя, будет 7 седмиц и 62 седмицы. Улица будет вновь отстроена, и стена, даже в трудные времена. Даниил 9.25.
457 грамм до нануй эра и 1084 грамм – это альфа и омега пророчества о 2300 годах.
Они оба являются прообразом воскресного закона, ибо как альфа и омега, они тождественны, и разочарование 1084 года по вдохновению соотнесено с разочарованием у креста. Если 1084 год является прообразом креста, а это так, то его альфа-эквивалент 457 грамм до нануй эра также. Период с 1084 по 1083 иллюстрирует испытательный процесс третьего ангела. Этот испытательный процесс представлен 49-ми годами между третьим указом, указом о воскресном законе, и завершением работ над улицей и стеной, которая происходит в трудные времена.
Период с 450 года до Найнеэ по 408 год до Найнеэ – это альфа-история периода 2300 лет, которая иллюстрирует омега-историю с 1844 по 1863 год.
Эти две истории иллюстрируют историю 144 тысяч после того, как они будут запечатлены при воскресном законе, до тех пор, пока не закроется время испытания для человечества. Дело 144 тысяч – призвать мужчин и женщин вернуться к древним путям, что у Исаии изображается как восстановление древних развалин, а у Иеремии определяется как путь, ведущий к вести позднего дождя. Стена – это закон Божий, который 144 тысячи представят всему миру как знамя. Это произойдет в смутные времена третьего горя ислама, ибо именно ислам приводит народы в ярость. Дело и смутные времена продолжатся до тех пор, пока не восстанет Михаил.
Итак, если вы видите, что 457 граммов до нашей эры,
408 граммов до нашей эры, это пророческий период, начавшийся с третьего указа и служивший прообразом пророческого периода, начавшегося в 1804 году с приходом третьего ангела и завершившегося в 1863 году, то вы можете видеть, что их связь с 2000-предлетним пророчеством в качестве начальной или конечной точки определяет их как альфу и омегу по отношению друг к другу. Трудные времена Неемии иллюстрируют трудное время, предшествующее гражданской войне и включающее ее. 49-летний период в альфа-истории представляет 19-летний период в омега-истории. Этот 19-летний период также был представлен 19 годами в начале 65-летнего пророчества Исаии.
«Ибо глава Сирии Дамаск и глава Дамаска Рецин, и в течение 65 лет Ефрем будет сокрушен, так что не станет народом». Исаия 7:8.
Исаия изложил это пророчество в 742 году до ноши Моэре, и через 19 лет, в 723 году до ноши Моэре, Северное царство было уведено в плен на 2220 лет, окончившихся в 1798 году. 19 лет с 742 года до ноши Имоэ по 723 год до ноши Моэ соответствуют 19 годам с 1844 по 1863 годы, ибо первые 19 лет — альфа этого пророчества, а последние 19 — омега. В истории этих 19 лет нечестивый царь Ахас был облечен Исаией вестью позднего дождя, представленной в 8 стихе как «весть семи времен». Ахас отверг эту весть, как и лаодикийский миллеритский адвентизм в 1863 году.
В тот период первосвященник Ахаза посетил Ассирию, привез оттуда проект их языческого храма, и Ахаз велел построить его во дворе храма Божьего. Эта линия параллельна истории непослушного пророка, который не должен был возвращаться в Иудею тем же путем, каким пришел, но вернулся и был обманут ложным и лживым пророком, что символизирует возвращение к отступнической протестантской методологии с целью укрыться от миллеритского понимания семи времен в классическом исполнении поговорки о псе, возвращающемся к своей блевотине.
Это происходило в то время, когда между Северным и Южным царствами начиналась гражданская война, тем самым являясь прообразом гражданской войны в Соединенных Штатах, когда повторился 19-летний период. Период с 704 по 723 год до нашей эры представляет 19-летний период с 1844 по 1863 год, который представляет период от Воскресного закона до закрытия испытательного срока. История от 11 сентября до Воскресного закона — это история испытания образа зверя внутри Соединенных Штатов, которая повторяется в мировом испытании образа зверя, начинающемся с Воскресного закона. По этой причине 19-летние периоды, которые представляют время от Воскресного закона до закрытия испытательного срока, также представляют историю от 11 сентября до Воскресного закона, которая является историей его чудных дел.
Мы продолжим в следующей статье.
«И было ко мне слово Господне,
Сын Человеческий, что это за пословица, которая у вас в земле Израилевой? Дни продлились, и всякое видение не сбывается. Итак, скажи им, так говорит Господь Бог, я положу конец этой пословице, и не будут уже употреблять ее как пословицу в Израиле, но скажи им, дни близки и исполнение всякого видения». Ибо не будет более ни пустого видения, ни льстивого прорицания в доме Израилевом. Ибо я Господь, я буду говорить, и слово, которое я скажу, сбудется, оно более не замедлит. Ибо в ваши дни, дом мятежный, я скажу слово и исполню его, говорит Господь Бог.
И опять было ко мне слово Господне. Сын человеческий, вот дом Израилев говорит, видение, которое он видит о многих днях впереди, и он пророчествует о временах далеких. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно из моих слов более не будет медлить, но слово, которое я изрек, исполнится, говорит Господь Бог. Иезекииль 12:29-28.